Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Папа играл на гитаре. Папа был, как папа говорил, коммерсантом и ювелиром. Потом гармошка ему понравилась. Но больше всего он любил гитару, потому что он пел. И пел на цыганский лад. «Прощай, да ныне, с вами я, цыгане, и к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалейте...» Тут хор дал. «Вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз».
Потомок русских эмигрантов, уроженец Стамбула Григорий Черепенников о своих любимых пластинках во второй части «Поверх барьеров». Ну, начнем с древней музыки, с музыкальной архаики. Я уступаю эфир Тамаре Леленковой.
Существует род исполнительства, который принято называть народным, традиционным, и который, по мнению специалистов, в ближайшие 5-7 лет исчезнет навсегда. Просто потому, что его носители, деревенские бабушки, скоро закончат свой жизненный путь. И то древнее старославянское звучание, которое сохранилось благодаря позднему российскому средневековью, умолкнет вместе с последней плакальщицей. Так могла звучать, по мнению Игоря и Оксаны Тимчук, участников ансамбля «Край», эта украинская песня в очень древние, языческие еще времена. Я попросила Игоря, по профессии он художник, рассказать, почему он выбрал именно этот музыкальный путь.
Я увлекался очень долго классической музыкой, потом понял, что это все-таки какая-то уже вторичность. Ну, а интересовала всегда изначальность, что ли. Я придумал себе какой-то языческий мир, которого, видимо, никогда не существовало, но вот в моем мозгу что-то такое родилось. И мне показалось, что это очень интересно, и что звук – это как бы и есть вот тот проводник, который нас ввергает в безвремени, скажем так. Голос – это выражение души человека, и мы настолько уходим от себя. Вот этот звук, он же очень откровенный, очень открытый. Как бы человек очень раним, когда поет этим звуком, а мы все пытаемся защититься всегда. И, конечно, это требует очень серьезной ломки, во-первых, внутренней, а во-вторых, постановки голоса, потому что мы забыли этот голос, этот звук. Ну, я занимался какими-то духовными практиками, голоданием. Это все из этой серии. Все, что в Библии сказано, все, что сказано в индийских, в эпосе, в священных книгах, все это имеет отношение и к нам. Потому что чем глубже копать во времени, тем оно более единое и одинаково. То есть вот эта подача, открытый звук или от живота, по-разному называют, он изначален. А слова, язык – это вторичность. Вообще эти песни, они эмоциональные, они не грустные, не веселые, чувственности там нет никакой. Они ритуальные, я бы сказал. То есть это песни, которые ввергаются совершенно в особое состояние, и поющего обязательно должны ввергать, а слушающего хотелось бы, чтобы ввергало. Это состояние общения с Богом, с богами, по-разному кто как называет. И это очень сложно для современного человека. Очень много людей уходит с нашего концерта просто сразу. Звук – это самое сильное воздействие на человека. Это самые мелкие вот эти духовные волны, это звуковые волны, все насыщено ими. И когда ты берешь вот что-то такое очень мелкое, то, что человек, ну, никак не может от себя отпихнуть. Вот бабушки поют, некоторые бабушки, которые еще понимают, что они делают. Они же без голоса, у них нет связок, у них нет звука никакого, ни голоса, ничего. Они поют на каких-то резонаторах. Вот они издают вот этот звук, но их слышно в конце деревни. То есть они поют очень тихо. Но это все так проникает. В этом соль вот этого пения обрядового. То есть по кругу идет. Сколько раз бывает так, что поешь, поешь концерт, поешь, 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 и как бы никак. И потом вдруг в какой-то момент раз, переломилось, и я уже понимаю, что зал поет, а я просто балдею во всем этом.
Рассказывает Игорь Тимчук, ансамбль «Край».
Приемы пения, я ловлю их в каких-то неожиданных местах. То есть это может быть плач ребенка, ругань. То есть любая какая-то стрессовая ситуация, мы начинаем звучать. И вот там вот и происходит вот этот звук, который я беру. Но себя, личность свою, да, я как бы не чувствую. Это всегда позор. Вот это чувство неловкости, чувство незащищенности. Ты выходишь на публику, на тебя все смотрят, ты уничтожен как личность. В этом есть очень большая часть успеха, когда человек преодолевает вот чувство позора, чувство дискомфорта, вот тогда начинается пение. То есть вот этот барьер нужно взять.
Скажите, вот такое исполнительство, оно самодостаточно или все-таки требуются слушатели?
Конечно, вот ритуал, что ли, когда много людей, и они же тоже вибрируют, они отражают этот звук, они отражают эти волны, и это усиливается, и это, конечно, гораздо мощнее. Но это апогей. Пение вообще, звучание вот такого рода, оно произошло от плачей. Плачи всегда были одиноки. То есть человек уединялся и начинал плакать. Он общался с Богом, он общался не со слушателями, не с близкими, не с такими же певцами, как он. Он общался с Богом, все пошло оттуда. Когда люди поют вдвоем даже, возникают какие-то отношения внутри этого коллектива, и они отвлекают. То есть полностью раскрыться и напрямую зацепить какие-то высокие, тонкие материи человек может только один. Но если брать идеальный звук мужской и идеальный звук женский, то мужской звук можно сравнить со светом, а женский с водой. Все равно это деление на материю и духовность, оно присутствует.
Может ли извлечь вот этот вот самодостаточный хороший звук, открытый из себя человек, не самодостаточный?
Нет, не может. Дело в том, что световые волны и звуковые волны, из чего состоит все? Мы их можем отразить. У нас есть такая подготовка. Мы духовно созрели для того, чтобы отразить настолько мелкие волны. Если человек не готов духовно, внутренне, не развит до такой степени, он, конечно, будет отражать более крупные, что ли, волны. Это попса, даже классик. Не говорится, что одно плохо, другое хорошо. Но они разные, эти волны. Здесь можно очень условно проследить какую-то схему. Да, человек рождается, первое, что он делает, он звучит. Но, конечно, это неосознанная вещь. То есть, почему он кричит, когда он рождается? Он заявляет Богу, что он появился. Он ни маме не говорит этого, ни папе. Он говорит это Богу. То есть, сам себе он себя утверждает, что ли. И наша задача сделать это утверждение осознанным. В этом есть духовный рост человека. А предела ему нет.
Вставай! Дай по! занималась на фортепиано, но он, видимо, считал все-таки, что для девушки, для женщины лучше петь.
Рассказывает Ксана Тимчук, ансамбль «Край».
И как-то очень быстро так все произошло, когда я вдруг взяла вот этот голос, звук, такие ощущения какие-то потрясающие, даже не знаю, как объяснить. Такой прям берешь звук и счастье. А потом папа начал петь. А мама, она же из Рязани у меня, и у нее как бы очень специфический такой голос. Она берет звук, и я беру звук, и они какие-то совсем разные. У меня какой-то такой круглый получается больше, а у нее он такой рассыпчатый, именно как русские песни поются очень часто.
Тот звук, который вы вдруг в себе почувствовали, вы и себе его получили, с ним надо было как-то научиться управляться, или это уже не имело значения? Вот он есть,
и поначалу этого достаточно? Нет, поначалу я вообще ничего не управляла, я выучила какие-то песни, просто выходила на звук и пела, и все. Сама не понимала, что это поет во мне. А вот в день концерта я стараюсь ни с кем не общаться, и сама с собой не общаюсь. То есть я просто как будто сплю. Потом, когда уже перед самым концертом, вдруг такое сильное волнение, и тут уже прорывает. После концерта тоже ужасная усталость всегда. Кажется, что вообще никогда больше не буду петь. Не потому что там не хочу, а потому что кажется, что я не умею петь. Только недавно стала петь русские песни. Я не могла петь русские, потому что для меня это было все связано именно с украинским. То есть я когда пою на украинском языке, я сразу как-то вхожу в это состояние, и все. А в русском я им говорю, и поэтому как-то сложно было найти там именно песню свою. Это же ответственность большая вообще. Я считаю, что даже если ты поешь один в комнате, вообще произнесение звука — это большая ответственность. У меня такое чувство, что оно как бы влияет на весь мир. Перед тем, как начать петь, нужно осознать вообще, для чего ты это делаешь. То есть иногда прям легко поется, а иногда собираешься петь, то есть вот концерт скоро вроде как нужно попеть, и не можешь. То, к чему я стремлюсь, это к тому, чтобы, конечно, какие-то вот вещи такие вечные, они через меня в этот момент проходили и выходили в звуки. Хочется света в звуке.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Музыкальная архаика».
Как и Оксана, мой следующий собеседник – участник проекта 3D Сергей Ключников «Человек молодой».
Я не знаю, откуда это пришло. Просто я привык к тому, что у меня с детства была в доме как балалайка, вот она висела у бабушки над кроватью, висела, до сих пор висит, и меня привозили месяцев на пять в деревню. Я даже мог целое лето там прожить и не услышать, чтобы кто-то на ней играл. Но сам факт того, что она висит, вот я к этому привык, и мне она уже в конце концов потом стала нужна. Потом было интересно, весело слушать, как там старики играют. Так потихонечку я за ними стал прислушиваться, как они. И с этого, наверное, все пошло. У меня родина – это Ульяновская область, там были припевы. И первоначально в музыке всегда припев. Это скажет любой деревенский музыкант, что ты когда играешь, ты сначала пойми, что ты вообще играешь, и пой. Когда ты играешь, то поешь. Особенно гармонисты, это очень часто гармонисты, они с голосом не лады какие-то. И он петь не может. Но когда он начинает играть, понимаешь, что у него внутри очень песня такая. В принципе, наверное, в любой области есть один большой-большой длинный-длинный припев, вокруг которого все это вяжется. Но как-то, если ты его начинаешь понимать, то и играть начинаешь. Вообще доставляет массу проблем в жизни, вообще проблем, неприятностей. Когда ты начинаешь осознанно этим заниматься, то на тебя вдруг начинает все валиться. А валиться трудности какие-то, которые идут вслед за этой музыкой. Потому что она в городе очень сложно приживается, и это, в принципе, не городская совсем стихия. И город как-то ее выталкивает, выдавливает даже. С одной стороны, а с другой стороны, музыка все-таки эта штука такая, если особенно мы говорим про инструментальную музыку деревенскую, это такая греховная вещь-то. Никогда не забуду, когда приехал наш Светки к себе в деревню, и что-то мы с бабушкой уселись играть. И сидим, играем. И приходит соседка и говорит: ты что же, Ритка, делаешь? Ты тут самые страшные дни, ты тут играешь. А потом меня увидела, когда: ой, ну ладно, внук приехал, ну хорошо. И после этого у меня бабушка поехала по монастырям, по церквям отмаливать. Собственно, из-за того, что природа-то у нее, в общем, граничит с каким-то бесовским таким началом. Тоже из-за этого трудно, и из-за этого, наверное, всякие ширки на тебя и валятся. Когда ты начинаешь этим заниматься, пытаешься все это озвучить. Мысль мне всегда подскажешь: ну, это здорово, это хорошо, это правильно, ты музыкой занимаешься, пытаешься помочь, там, уходящей культуре и прочее. Все это в голове вертится, а внутри понимаешь, что, блин, вот сегодня не надо играть, потому что сегодня не положено, ты играл там, за это потом получишь. Ну и действительно потом получаешь. Были моменты, когда ты просто бросаешься и говоришь, что все, хватит. А потом понимаешь, что какой-то части жизни не хватает. Вот когда радостно, чем-то вот хочется взять потренькать что-то. Когда грустно, тоже хочется взять потренькать. Ты без этого просто не можешь. Хотя тут возникает такая проблема, как несоответствие времен, несоответствие уклада, да, вот внутреннего, к которому ты привык там с детства, и несоответствие современной жизни. Тут вопрос в смене культурных век. Культура уходит, и лет 7-10 и больше не останется. И звуков даже этой культуры.
Оба музыкальных проекта своим появлением во многом обязаны моему следующему собеседнику Михаилу Курзину. Я попросила Михаила рассказать, каков был его собственный путь.
У меня просто проблемы начались с консерватории, с большим опытом работы в академической музыке. У некоторых является абсолютный слух, у кого-то на ранней стадии, у кого-то позже. У меня был относительно абсолютно инструментальный. Однажды, проснувшись утром, я понял, что так с ним невозможно жить. То есть все, что ты слышишь в нотах, на концерте сидишь. Играет пианист, а у тебя клавиши прям автоматически. То есть все, на этом музыкальная жизнь моя кончилась. Я избавлялся лет 10 от этого. Проблема нотирования, собственно, это вот привело к истокам появления Гвида Доретца. Я так понимаю, что на этом музыка и умерла. Потому что несколько тысячелетий она существовала в разных странах, так или так. Фиксации ее не было. Это устное народное творчество, которое переходило от прадеда к правнуку. Вся музыка, которую я сейчас понимаю под настоящей музыкой, если взять ее даже лет 50 назад, она все-таки еще несла отголоски архаичной функциональности. Она вся была жестко функциональна. Она была связана с праздниками, она была духовная, храмовая, духовная, прикладная, когда калики перехожие ходили. Была музыка военная. Это другие выделяло эмоциональные у людей проявления. Сейчас все это вырвалось, и людям трудно в этом разобраться. Вот так, чтобы это жило, нужна некая атмосфера и интонации. Что-то в людях выключается с приходом цивилизации, потому что им приходилось что-то угадывать, что-то больше запахом, что-то больше слухом. Это все все-таки было ближе к естеству, к какому-то животному. Это тоже давало очень тонкий отпечаток, как проводник их мировоззрения и в звуке тоже. Наверное, это тоже позволяет человеку, подключаясь, ты начинаешь страдать. Это такой поиск очень напряженный, то есть тебя начинает загружать это состояние. Оно начинает проявляться в звуке, и звук, становясь правильным, он выходит за пределы тебя уже, и зрителя тоже.
Действительно, наверное, возникает диссонанс, да, между современным человеком, его возможностями восприятия и тем, что в нем осталось, может быть, где-то там глубоко архаичного.
В ком-то эта архаика доминирует. И они в конфликте просто с тем миром, который сейчас. Люди есть, они заряжены в прямом смысле, как на наркотике. То есть правильно взяв этот вот режим, ты понимаешь, что через 4-5 минут он полетел. И все правильнее и правильнее, потому что наигрыши игрались буквально по 15 минут, это совершенно нормально.
Ансамбль старинной крестьянской музыки 3D-проект никогда не собирается вместе, чтобы репетировать. И это при том, что одна из его постоянных участниц, француженка Лоранс Гийон, не только играет на колесной лире, но и поет духовные стихи.
Я вообще всегда любила музыку. Я в детстве играла на гаяле у своей бабушки, но гаяль был неправильный, благостроенный. Но я играла, когда мне было 5 лет. Потом моя мама меня послала учиться с какой-то старой девой на гитаре играть. И мне было так скучно, какие-то идиотские песенки, какие-то гаммы. И я все это бросила довольно быстро. Хоть я очень любила музыку, и я любила петь, но люди, которые поют, сразу им говорят: «А, так прекрати, или дождь поет», например. Во Франции такое выражение, что когда человек плохо поет, значит, дождь пойдет. Понимаете, я не слышала никогда в жизни этот французский фольклор до того, как я стала заниматься русским фольклором. Я познакомилась уже, когда я была здесь, с казаками, с казачьим кругом. Для меня это было такое открытие. Я только хотела, чтобы они мне разрешили сидеть и слушать. Это то, что я искала в России, вот таких людей искала. И потом я стала заниматься колесной лирой. И постепенно я стала петь и играть, потому что не всегда я с казаками, я хотела петь дома. Я думаю, что русский фольклор, он более архаический, может быть, ближе к природе. Я чувствую влияние шаманизма, потому что есть совсем завораживательные песни и византийского пения одновременно. А есть такие, которые, я не знаю, ощущение, что русалка поет, а не человек. Вот природа, она очень могучая в России, она присутствует в песнях. Я стесняюсь петь на улице, потому что никто не поет. Это деревня около Переславль-Залесского. Я уверена, что 50 лет тому назад они пели, теперь никто не поет. Старики умирают, им не весело, никто не поет, зато включают радио. Очень громко, но если бы я пела со своей лирой, возможно, что мне сделали бы замечание. Я пою в доме, но я стала играть на гусях на улице, потому что гуси – это инструмент ненавязывающий, вот, легкий. Если целая компания, это другое дело. Ну, целая компания поет, все подумают, что ой, у них праздник. Но если одна тетка поет со своей лирой, один раз я это сделала, потому что было очень красивое небо. Я очень хотела спеть. Действительно хочется на воздухе. Тем более, что этот фольклор, он родился на воздухе.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Музыкальная архаика». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
МИД России потребовал возвратить журналисту российского телеканала ТВЦ Артему Широкову видеоматериалы, изъятые в четверг украинскими таможенниками в аэропорту Борисполь. Посольство России в Киеве направило ноту украинскому МИДу. Абхазия отвергла предложение Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этом заявил глава непризнанной республики Сергей Багапш после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Симоновский суд Москвы по требованию прокурора продлил до 23 октября срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК BP Роберта Дадли для урегулирования корпоративных проблем. Сегодня исполняется 90 лет Нельсону Манделе, лидеру борьбы с расовой дискриминацией в Южной Африке, экс-президенту ЮАР, лауреату Нобелевской премии мира. В Афганистане международные силы под командованием НАТО опровергли сообщение о гибели более 50 мирных жителей в результате авиаудара в западной провинции Герат. Госсекретарь США Кондолиза Райс накануне женевских переговоров по ядерной программе Тегерана подтвердила, что ее страна хотела бы установить дипломатические контакты с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Манучар Мотаки заявил, что его страна готова обсудить идею открытия в Тегеране представительства интересов США и установления прямого авиационного сообщения между двумя странами. Власти Пакистана заявили, что на северо-западе страны убиты 5 талибов. По информации военных, вертолет нанес удар по машине, в которой находились боевики. В Якутии двое военнослужащих осуждены на 8 лет лишения свободы по обвинению в хищении и растрате. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Французское слово «риск» давно прижилось в русском языке. Правда, часто оно звучит предосудительно. Рискнуть, да и закаяться. Есть выражение «риск – благородное дело», но говорят его картежники. В передаче «Чувство риска», которую подготовила Маша Ряховская, участвуют люди, которые умеют рисковать.
«Видно, я умру в своей постели. Сердце остановится во сне, потому что мимо пролетели пули, предназначенные мне. Мог бы я лежать виском пробитым, на винтовку уронив ладонь, равнодушный к славе и обидам, незапятнанный и молодой, собственною кровью орошенный, ненавистью первой обожженный, подсеченный первою бедой».
Поэт и переводчик Александр Ревич пошел на фронт, когда ему было 19 лет.
Меня спросил кто-то из моих друзей, который, посмеиваясь, относится к тому, что я в храм хожу, что испугался на старости лет. Испугался. Я Бога бояться стал. А до того я не боялся никогда ничего.
И как вы теперь смотрите на то, что случалось с вами во время войны? Считаете, что Бог вам давал силы?
Глупость давала силу. Непонимание опасности. Дурачок называется это. Это был странный фронт 41-го года. По дорогам шли беженцы. Мы шли верхами, потому что кавалерийская часть была. И в этот момент произошел налет. В укрытие это лошадей коноводы выводят. А я помню, что я лег на спину канаву и с большим интересом смотрел на эти самолеты. Я бывал в поиске, когда брали языка. Я не испытывал никогда страха. Мне интересно это было. Недоумок. Я вот до сих пор думаю, что вот эти героические штуки, например, история с Матросовым, очень может быть, что он не соображал, что он делает.
А что это было за состояние?
Полное бессознательное состояние. Раза два или три бывал в конной атаке. Это вообще смерть под пулемет. Человек уже ничего не помнит. Он только орет.
В 41-м году, во время окружения Одессы, 19-летний Александр Ревич попал в плен.
На конях выскочили на шоссе, а там уже немецкие танки шли. Шли танки и шли грузовики с немецкими солдатами. Тут же попрыгали и из автоматов стали стрелять. Я не помню страха. Я помню только, что у меня конь начал валиться на правый бок. Его ранило коня. Значит, упал я под него. И когда я стал из-под него вылезать... Уже надо мной стали немецкие автоматчики. Страха не было никакого. Я проходил допросы немецкие, потом меня загнали в лагерь, потом в эшелон загнали везти в Германию. Ночью я сбежал из эшелона. Нас посадили не в вагоны, а в полувагоны. Риск. Рискнули. Я прошел через всю оккупированную территорию. Я был абсолютно убежден в том, что со мной ничего не будет. Я попал в руки контрразведки. Я ничего не боялся. А почему? Я не понимал, как это опасно. Но сестра была адвокатом. Она сказала отцу моему: «О, это очень плохо. И расстрелять могут». После плена мне дали штрафбат, понимаете? Счастье мое, что меня ранило. Первые, когда пустили атаку, собственно, тогда меня и ранило.
Опасность, очевидно, придает чувствам особую остроту и пикантность. 27-летний молодой человек рискует своей жизнью ради сексуального удовлетворения. Его интернетовский псевдоним – Риск.
БДСМ. Переводится как бандаж, дисциплина, садизм, мазохизм. В какой-то момент я понял, что мое увлечение относится к этим направлениям. Я стал пробовать себя в отношениях с женщинами, знакомясь с женщинами, которые имеют представление о садомазохизме, я знакомился через интернет. И у меня бывали случаи, когда я встречался с человеком, который я практически не знал. Я рисковал тем, что я не знал, что она со мной будет делать. Но чувство запретного плода, как бы чувство опасности, оно подстегивало. У каждого человека есть свои пунктики. В БДСМ-отношениях у каждого человека есть свои пристрастия. При постоянных отношениях, когда я общаюсь с женщиной, которая является госпожой, госпожа пользуется, допустим, поркой, есть такие вещи в жизни, которые я вряд ли бы решился их выполнить по собственной воле. Но если бы доминирующая надо мной женщина захотела бы, чтобы я это сделал, подчиненный может испытать то, что он не мог позволить себе, когда он был свободным человеком. Риск для меня напрямую связан с эротическими ощущениями. Одно из увлечений в садомазохизме, которое мне очень нравится, и оно достаточно рискованное, это асфиксия. Хочешь надеяться на то, что у нее хватит ума остановить процесс.
Я уезжал в другой город, и там заболел желтухой. И когда я лежал в больнице, там лежали одни наркоманы. И, может быть, там как-то через шприц, или через иглу, или через капельницу. Не знаю. Когда я вернулся назад домой, случился инцидент. Меня посадили в тюрьму. И в тюрьме взяли анализы, и у меня обнаружили ВИЧ-инфекцию.
Когда Ване было 19 лет, а жене его 20, они рискнули завести ребенка. Это был их единственный шанс испытать доступные другим человеческие радости.
Я защищал мать, мой отчим ее избивал, и когда его два раза оттащил от нее, он был очень пьяный, не послушался. Я взял ножик и зарезал его. Ну, конечно, не насмерть. Я просидел в тюрьме 6 месяцев, и потом меня оправдали. Когда узнали, что у меня ВИЧ-инфекция, меня перевели в одиночную камеру. Подо мной сидел один человек. За него девушка вышла замуж, когда он уже был в тюрьме, они до тюрьмы гуляли. Он мне показал ее фотографию. Она мне очень-очень понравилась. Он хотел, чтобы она ему все годы в тюрьму носила передачки, и потом он с ней бы развелся. Я посчитал это неправильным, и я ему сказал, когда я выйду, она будет моя. Я освободился 24 июня, и 25 июня я ее увез к себе домой, и мы стали жить. Вообще, я хотел ему сначала помочь. Этому человеку у меня был хороший адвокат. Я ей сказал, поехали ко мне, завтра приедет мой адвокат, он тебе даст полную консультацию. Когда мы приехали, она познакомилась с моей матерью, мы сидели, разговаривали, и у меня была книжечка про ВИЧ-инфекцию. Я просто говорю, на, возьми, почитай. Она посмотрела, полистала, дошла до того листка, там, где написано, что ВИЧ-инфекция не передается через расческу, через ложку, через воздух. И я ей сказал, у меня вот ВИЧ-инфекция. Это когда я ее провожал, она мне у автобуса сказала, что она меня любит и что ей без разницы, что у меня ВИЧ-инфекция. Потом я стал ездить в Москву, зарабатывать деньги. И из тюрьмы охранники распространили по всему городу, что есть такое вот ВИЧ-инфицированное. Дошло вплоть до того, что чуть ли не стали показывать пальцем. Я мечтал о ребенке 16 лет, и раз я заразился, мне надо было делать ребенка скорее, потому что сейчас, если я буду заводить ребенка, уже вероятность где-то 90%, что он может быть ВИЧ-инфицированным. И ребенком я могу заразить жену, а она еще здоровая.
А какая тогда была вероятность, что ребенок родится больным?
25%. Я очень люблю своего Ванюшку. Сплю я рядом с ним в обнимку. Он очень похож на меня. Мечты есть у всех, и у нас особенно есть мечты. И самая большая, конечно, мечта – это чтобы как-то вылечиться. Конечно, мечты, они не все сбываются. Мы об этом знаем. Но лет 10-15 я еще рассчитываю прожить.
Вспоминает альпинист, чемпион мира по скайсерфингу, бейсер Валерий Розов.
Мы совершали на Кавказе зимнее восхождение. Двойка наших друзей, которые с нами шли, сорвались и упали вниз по склону. Мороз был по 30 градусов, мы к ним спустились. Один мог передвигаться, сам другой был без сознания. Его завернули в палатку, стали вниз транспортировать. Спустилась ночь, палатка порвалась. Ее пытались поставить, в ней сплошные дыры. Началась пурга, примус сломался. Стали замерзать, к нам вышли спасатели, они попали в лавину, пришли спустя день, мы уже не могли передвигаться. Вот то, что происходит здесь, или там у людей, когда они на работе, там какие-то служебные отношения, все это настолько неинтересно. Когда ты занимаешься чем-то связанным с риском, очень многое после вот того, как ты через что-то прошел, оно начинает видеться тебе в другом цвете. Жизнь, люди, переживания, которые ты оставил дома, они вдруг становятся такими вообще несущественными.
Бывает, вы совершаете по 15 тренировочных прыжков в день. К риску возможно привыкнуть.
В чем-то можно, да. Человек, постоянно находящийся в какой-то зоне риска, да, у него немного перестраивается психика. Ну, во-первых, частично привыкает, во-вторых, не может постоянно напрягаться. Ты, когда, допустим, постоянно находишься в горах, да, или постоянно прыгаешь с парашютом со скал, и как выглядит сама скала, насколько она вертикальна, насколько тебе нужно от нее удаляться, это для тебя естественная среда обитания. Ты чувствуешь себя в ней достаточно спокойно и хорошо. В бейсджампинге ты прыгаешь с малых высот, летишь со скоростью 200 км в час. Открывается парашют на низкой высоте, у тебя один парашют, запасного нет, поскольку как бы ты все равно низко открываешься, это второй уже все равно не успеешь открыть. Твои действия просты, они должны быть очень быстрыми и четкими. Купол может раскрыться и развернуться на 180 градусов к скале. То есть ты тут же улетишь в скалу. У тебя есть там секунда-полторы, чтобы успеть что-то сделать.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Чувство риска».
Поэт, переводчик и драматург Павел Грушко читает стихотворение Элисео Диего в своем переводе.
А вот канатоходец, он творит диковинные чудеса из воздуха. Плесун канатный, он не то что мы. Там, где кончается природа воздуха, его природа только начинается. Здесь выдумка рождает светлый праздник иного мира. Оступись и смерть. Подумаешь, труды канатоходца, его дорога не труднее нашей, тропинка и не более того. Конечно, снизу властно манит пропасть, но разве эта пропасть не прекрасна? Вся светится сиреневым и желтым, лиловым, красным, голубым и охрой. Веселые платочки кружевные, сомбреро, шляпки. Но ведь каждый шаг настороженного канатоходца внезапно может стать последним шагом. Лишь глазомер и ритм хранят его от смерти. И отважная решимость ступить на то, что не назвать иначе, как нитью жизни. В миг, когда ты веришь, лишь в этот краткий миг в твоем движении с прошлого в грядущее все это не снять со счетов. Все же не пойму, подобный риск для столь воздушной славы, бесстрастный воздух весит много больше, да и барыш не так уж и велик, чтобы жить по доброй воле в страхе. Нет, вхождение по веревке есть, наверное, то, что его за все вознаграждает, о чем нам всем и невдомек. «Валяй!» — мы говорим артисту, привалившись к надежной спинке кресла, свято веря в незыблемость партера. Покупаем входной билет, уж отсюда дудки.
Были такие вышки, радиоретрансляционные вышки. Такой очень достойный бойцерский объект.
Продолжает Валерий Розов.
Ты прыгаешь среди растяжек. Чтобы стать там бейсером настоящим, ты должен прыгнуть со всех четырех объектов, которые есть в слое бейс. Building, антенн, span, мосты в данном случае, earth, скалы и так далее. Вот у меня как раз тогда не было прыжка с антенной, я заморочился тем, что мы должны туда попасть и прыгнуть. И местный бейсер дал нам неправильную консультацию, на какую нам вышку лезть. И одна из них была вышка, вещающая в диапазоне длинных и средних волн, а вышки, вещающие в этом диапазоне, все тело антенны находится под постоянным напряжением. Забор был вокруг нее, на котором там череп с костями нарисован. Такие вещи как бы нас не могли остановить, естественно. У нас было три человека, и я просто подошел к этой антенне и взялся за лестницу, чтобы лезть наверх, и попал под шаговое напряжение. 1500 вольт. Со стороны это выглядело примерно как вот, когда Дункан Маклауд голову рубит мечом, и потом заряжается энергией. Вот примерно так же. С меня секунды три трясло. Я причем не потерял сознание. У меня было ощущение, что я стал стеклянным. Я думал, что я сейчас упаду и разобьюсь на куски. Ну, потом я увидел, что ну, как бы у меня кроссовок просто разорвало, ногу тоже, там все пальцы разорвало. Пока у меня болевой шок не начался, давайте быстро назад забор перелезть. Вот, я успел через него перелезть в течение там 30 секунд и буквально отключился.
Но неужели не было ни одного дня в жизни, когда вы пожалели, что не остались в брокерской конторе?
День, когда я действительно жалел, когда мой собственный брат разбился.
Я спросила поэта и переводчика Александра Ревича, где вы больше рисковали, на войне или в мирной жизни? в мирной жизни», — отвечал Ревич.
«Храбрость — это природное качество, которое чаще всего связано с недопониманием опасности. Смелость — вещь осознанная, которая требует больших силовых усилий. Однажды я был в состоянии смелости. Это был большой риск. Моего близкого друга, на него написали большую телегу. Один там господин, известный писатель. Я сказал ему: «Миша, вот меня вызывают клепать на тебя. Я не знаю, как быть. Потому что не идти, я ж себя погублю. Смотри, как знаешь», — сказал он. И это было тоже с его стороны мужество. Я пошел, пришел и сказал: «Ничего я вам говорить про него не буду, потому что все, что на него написали, это клевета и ложь».
По ниточке крадешься ты над бездной, довольный тем, что ты, как в чистом сне, реальный, чудесный, равновесен. Кто издали следил, как ты ступаешь по воздуху, весь в думы погруженный, в безмолвие растворяясь грациозно, идешь из тьмы на свет и так спокойно опять во тьму ныряешь, ничего не оставляя нам для утешения. Кто это видел, тот познал все счастье, жить и почти не жить, отдавшись риску, как будто в область памяти проник.
Передачу «Чувство риска» подготовила Маша Ряховская. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Вспоминает потомок русских эмигрантов Григорий Черепенников. Ему 85 лет. Родился в Стамбуле. Его дед, коренной петербуржец, был владельцем сети гастрономов на Литейном. В его стамбульском доме есть старый патефон и пластинки, которые он слушает, когда не может заснуть.
Они обожали балеты и оперы все. Конечно. А дедушка, это святой человек. Но бабушка какая красавица. Ой, она приходила только на антракт в театр. В Мариинском театре у них своя ложа была. У бабушки и дедушки, значит, у Черепенникова. Царь имел в центре, они у бочку, восьмая, кажется, после царской ложи в Мариинском театре. Они такие были знатные. А обязательно опаздывала, к первому контракту приходила, чтобы все, все пихались. Черепенникова. Александра Григорьевна пришла. Ты, конечно, когда приходишь в антракт, все смотрят. Такая хорошо сложена была. И папа говорил: «Смотри на ножки бабушки». И ей было тогда, когда я был маленький, не меньше, чем 60 лет было уже. Дедушка ей приносил кофе в кровать. Она такая была, как сказать, избалованная. Я по-французски знаю «Фауст Куно». «Le vaudor est toujours debout dans sa gloire délivrée». E con le carronade da di da di da da di da di da di da 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 di da di da di da da e satanco. 70 лет тому назад я, может, слыхал эти. Мама почти наизусть, как папа говорил, ты же все наизусть знаешь, я помню. Играла вот на этом радио. Мама меня сказала: Гриша, богема. Бенджамино Джигли, богема. О, какая прелесть.
Aspetti, signorina, le dirò con due parole chi sar, chi sar.
И мы слушали «Богему», и с каким трудом радио раньше, ты думаешь, как сегодня. Миллион паразитов там. Кшир, 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 кшир. Это паразит называлось. Когда ты открываешь, он кшир, кшир, кшир делает. Таким шумом они пели. И он пел для «Богема». Были там знаменитый ресторан, два их было знамени, Режанс ресторан, замечательный. Там русские пели, хор Жарова, замечательный хор, начался здесь, в Константинополе. Русский человек должен иметь пианино в доме, потому что это специальное образование получается. Старались нам брать уроки и платить учителю за урок, и пианино брали в аренду. 5 лир тогда стоило в месяц. Тут было много иностранцев, которые после Ататюрка, когда переменилась Османская империя, мы жили в итальянском квартале, Сент-Антуан, например. И там они сдавали. Им это была помощь, 5 лир в месяц. И я играл по пианино. Папа играл на гитаре. Папа был, как папа говорил, коммерсант. Он занимался ювелиром. Потом гармошка ему понравилась. Частушки он называл это. «Эх, полна моя коробочка есть, не ситец и парча». На-на-на-на-на-на, душа моя зазнобушка, с молодецкого плеча. Но больше всего он любил гитару, аккомпанемент, потому что он пел. И пел на цыганский лад, похоже на кавказские песни, кавказский тенорат. Прощайте ныне, с вами я цыгане. И к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалейте, тут хор, вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз. Ну, я очень любил, и мама очень любила. Та-та-ра-ри-ра-ра. Тарарарирарира, тарарира, 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 тарарарирара. Это Сен-Санс, Самсон и Далила. Танцевал Снежинский под это лебединое, не лебединое озеро, а смерть лебедя. Я не видал Снежинского, не попал. Но этого я видал. Михаил, не Горбачев, а как его, Барышникова видал. И потом я только, когда в Париж ездил, сразу в оперу. Меня спрашивали подруги или знакомые, или родственники, ну как, девица тебе понравилась, а вы молодой? О, плечи замечательные. А ножки как? Не мог видеть. Как? Они могли понять сначала, потом ха-ха-ха. Потому что я был на самом верху, паради называли, в раю. И что я видал сверху? Плечи, я шутил, конечно. У меня есть еще, я плачу теперь, когда смотрю на это. В общем, это меня очень трогает. Та-та-ти-та-ти-та-та-та-ти-та-та-та, та-ра-ли-та-ти-та. Замечательно, Лакме. Лакме она пела. Делибес, Делиб, француза Делиб, она обожала это. Потом очень любила искателя женщину, Пешер де Перл. Она блондинка, гладкие волосы были. Все были в восторге, в восторге. Я кому-то показал из турков теперешних моих знакомых. Он говорит, изумительно, улаганистый. как Элизабет Тейлор, были такие темно-синие глаза, курносенькие, и рот такой красивый. И приятное, доброе выражение. Она удирала одну ночь. Ей пришлось бежать, она рассказывала потом. Кто-то прицепился вечером, когда было темно. Ну, зимой темно, в 5 часов становится, летом было 8-9. Так что они, когда приехали из России, они хотели бросить Турцию и уехать из-за этого. Очень-очень опасно им было здесь, к сожалению.
О своих любимых пластинках рассказывал Григорий Черепенников. Его записала в Стамбуле Елена Солнцева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».